Глава 63. Первый похоронит сердце свое под снегом в темном лесу, но боль его не уймется. Середина февраля 1817 года. С тех пор, как Лассельс оставил Ганновер-сквер, прошло 28 часов, и мистер Норрелл совершенно обезумел. Волшебник обещал Лассельсу дождаться его, и теперь не находил себе места от беспокойства, что в аббатстве Хартвью Стрэндж уже хозяйничает в его библиотеке. В тот вечер в доме на Ганновер-сквер мистер Норрелл не разрешил никому из слуг лечь в постель, и к утру все чувствовали себя разбитыми.
«Чего мы ждем?» — спрашивал Чилдермас. «Чем он вам поможет, если Стрэндж вернется?»
«Я питаю большое доверие к мистеру Лассельсу», — отвечал Норрелл. «Он мой единственный советчик».
«Кроме него у вас есть я», — промолвил Чилдермас. Мистер Норрелл заморгал маленькими глазками, с его уст уже готовы были сорваться слова о том, что Чилдермас всего лишь слуга, но волшебник промолчал. Тем не менее, Чилдермас его понял. Он раздраженно фыркнул и вышел из комнаты. В 6 часов вечера дверь библиотеки распахнулась, и появился Лассельс. Выглядел он непривычно. Растрепанная шевелюра, потная и запыленная одежда, заляпанная грязью плащ и сапоги.
«Вы были правы, мистер Норрелл!» — скричал он. «Стрэндж возвращается!»
«Когда?» — побледнел Норрелл.
«Не знаю. Он не счел нужным уведомить нас о деталях своего прибытия, но мы должны не мешкая отправляться в аббатство Хартвью».
«Мы выезжаем немедленно. Все готово к отъезду. Вы видели Дроллайта? Он здесь?»
Мистер Норрелл заглянул за спину Лассельса.
«Нет, я его не видел. Я прождал вечность, но он так и не появился. Нет-нет, не стоит беспокоиться, сэр».
Мистер Норрелл порывался его перебить.
«Дроллайт прислал письмо. У нас есть все необходимые сведения».
«Письмо? Могу я прочесть его?»
«Разумеется, но время не ждет. Прочтете в дороге. Мы должны немедленно отправляться в путь. Я вас не задержу, мои запросы скромны, и я вполне готов довольствоваться самым необходимым».
Это прозвучало совсем не в духе прежнего Лассельса. В былые времена его запросы поражали изощренностью и многообразием.
«Не рассиживайтесь, мистер Норрелл! Вперед! Стрэндж идет!»
— воскликнул Лассельс и выбежал из библиотеки. Впоследствии Лукас удивлялся, что Лассельс не спросил даже воды, чтобы умыться, или питья, чтобы промочить горло, а просто забился в угол коляски. В 8 часов вечера они были на пути в Йоркшир. Мистер Норрелл и Лассельс в коляске, Лукас и Дэйви на козлах, Чилдермас верхом. В Ислингтоне остановились, чтобы заплатить дорожную подать. В воздухе запахло снегом. Мистер Норрелл бездумно смотрел в окно на ярко освещенное окно лавки. Это было изысканное заведение, просторное и с удобными креслами для покупателей. Убранство не оставляло сомнений в том, чем здесь торгуют. Что-то яркое грудами лежало на кресле, но мистер Норрелл не был уверен, что именно. Шали или материя для платьев. 3 женские фигуры виднелись в окне. Покупательница, хорошенькая дама в спенсере наподобие гусарского ментика, отороченном мехом и тесьмой, все время поправляла меховую русскую шапочку на голове, словно боялась ее уронить. Хозяйка была одета в простое темное платье. Кроме них в комнате находилась девочка-служанка. Она без конца приседала и кланялась, когда к ней обращались. Хозяйка и покупательница, позабыв о покупках, что-то обсуждали, смеясь и размахивая руками. Эта сценка была бесконечно далека от всегдашних интересов и нужд мистера Норрелла, но внезапно она поразила его в самое сердце. Он вспомнил
а миссис Стрэндж и леди Поул. Что-то темное и плотное промелькнуло перед глазами, на мгновение скрыв очаровательную сценку, словно кусок тьмы стал твердым. Мистер Норрелл решил, что это опять вороны. Наконец Дэйви подхватил вожжи, и они тронулись в путь. Начался снегопад. Ветер продувал коляску насквозь, холодя плечи, носы и ноги. Странное настроение Лассельса не делало поездку более приятной. Лассельс был возбужден, почти ликовал, хотя мистер Норрелл не находил для этого решительно никакого повода. Заслышав вой ветра, Лассельс разражался хохотом, словно хотел показать, что знает чьи-то происки, но его не испугать. Заметив, что мистер Норрелл смотрит на него, он обратился к волшебнику. — Я вот о чем подумал. Чего нам бояться? Вы и я, сэр, совсем скоро мы покажем Стрэнджу, чего мы стоим. А министры — просто кучка трусливых старух. Столько шума из-за какого-то безумца. Смешно, ей-богу. И хуже всех Ливерпуль и Сидмут. Они годами боялись высунуть нос из дому, боялись Бонапарта, а теперь трясутся от страха при одном упоминании о Стрэндже.
— Вы ошибаетесь, — заявил мистер Норрелл. — О, как вы ошибаетесь! Стрэндж представляет собой громадную угрозу. Куда до него Бонапарту? Однако вы так и не рассказали мне, что узнали от Дроллейта. Я хочу прочесть письмо. Я велю Дэйви остановиться в гостинице «Ангел» в Хадли. И...
— У меня его нет. Я оставил письмо на Брутон-стрит.
— Ах, но ведь...
Лассельс рассмеялся.
— Мистер Норрелл, успокойтесь. В нем не было ничего дельного. Хотите, я перескажу вам содержание письма?
— Хочу.
Стрэндж безумен и заперт в вечной тьме. Все это мы знали и раньше.
— В чем проявляется его безумие?
Лассельс запнулся.
По большей части болтает не весь что, но это отличало его и раньше.
Лассельс снова рассмеялся, но, заметив выражение лица мистера Норрелла, посерьезнел.
«Что-то о камнях, деревьях, Джонни Асгласси и...»
Он опасливо огляделся.
«О невидимых каретах. Ах, вот еще что! Эта новость вас позабавит. Он ворует пальчики у венецианских девиц. Ворует и заключает в маленькие табакерки».
«Пальчики?»
— встревоженно воскликнул мистер Норрелл. Слова Лассельса как будто пробудили в нем какие-то печальные воспоминания. Волшебник задумался, но ничего не вспомнил.
«Дроллейт описывает тьму? Упоминает о ее природе?»
«Нет, он видел Стрэнджа. И Стрэндж передал вам, что возвращается в Англию. Вот и все, что было в письме».
Они замолчали. Мистера Норрелла начало клонить в сон, и в полудреме он видел Лассельса, который что-то шептал ему из темноты. Полночь, в таверне «Сток сена» в Уонсфорде они сменили лошадей. Лассельс и мистер Норрелл ждали в общей гостиной, комнате с деревянными стенами, полом, посыпанным песком, и двумя громадными каминами. Дверь отворилась, и вошел Чилдермас. Он направился прямо к Лассельсу и обратился к нему со следующей речью.
«Я узнал от Лукаса, что у вас есть письмо от Дроллейта, в котором он описывает виденное в Венеции».
Лассельс отвернулся, избегая взгляда Чилдермаса.
«Могу я увидеть письмо?» — спросил Чилдермас.
«Я оставил его на Брутон-стрит», — сказал Лассельс.
Чилдермас удивился.
«Не беда», — сказал он. «Лукас вернется за ним. Наймем ему лошадь, и он нагонит нас по дороге».
Лассельс улыбнулся. «Разве я говорил про Брутон-стрит?» «Не уверен. Я мог оставить письмо в гостинице в Чатаме», где ждал Дроллайта. Наверное, его давно выбросили».
Он повернулся к огню. Чилдермас бросил на Лассельса сердитый взгляд и вышел. Слуга доложил, что горячая вода и полотенце ждут джентльменов в спальнях.
«В коридоре темно, хоть глаз коли», — добавил он добродушно. «Я дам вам по свече».
Мистер Норрелл взял свечу и пошел по коридору, действительно весьма темному и мрачному. Внезапно из тьмы возник Чилдермас и схватил волшебника за руку.
«На чем вы только думаете?» — прошипел он. «Как можно было уехать без письма?»
«Он сказал, что запомнил его содержание», — попытался оправдаться мистер Норрелл.
«А вы поверили?»
Мистер Норрелл не ответил. Он вошел в приготовленную для него комнату и, пока мыл лицо и руки, разглядывал в зеркале кровать за спиной. Как бывает в гостиницах, старинное тяжелое зеркало выглядело слишком большим для такой комнаты. Четыре столбика красного дерева, высокий темный балдахин и связки черных страусовых перьев по углам придавали комнате погребальный вид, словно кто-то заманил мистера Норрелла в самую обычную комнату, а это оказалось не комната, а склеп. Волшебник снова испытал странные чувства, сродни тому, что ощутил, разглядывая трех женщин через окно лавки. История подходила к концу, и ничего уже не исправить. Он выбрал свою дорогу в юности, но дорога завела его не туда. Он стремился попасть домой, но дом стал страшным и отвратительным. Стоя в полутьме рядом с кроватью, Норрелл вспомнил, почему в детстве боялся темноты. Темнота принадлежала Джону Ас-классу. «Дни пройдут и пройдут года, меня вспоминайте, молю, над диким полем в мерцании звезд, летящего вслед королю». И мистер Норрелл поспешил покинуть комнату, поближе к теплу и свету. После шести забрезжил серый рассвет. Снежные хлопья падали с серого неба, укрывая серо-белый мир. Дэйви на козлах так засыпало снегом, что он казался восковой фигурой, приготовленной для отливки. Весь день менявшиеся почтовые лошади тащили экипаж сквозь снег и ветер. При дорожных гостиницах путники отогревались горячим питьем и немного отдыхали от непогоды. Дэйви и Чилдермас, которым доставалось больше всех, вымещали раздражение на хозяевах гостиниц, пререкаясь из-за лошадей. В Грэнаме Чилдермас совершенно разъярился, когда хозяин гостиницы предложил ему слепую лошадь. Он заявил, что ни за что на свете не возьмет ее. Хозяин гостиницы, в свою очередь, заявил, что эта лошадь лучшая у него в стойле. У путешественников не было выбора, и им пришлось нанять несчастное животное. Впоследствии Дэйви говорил, что лошадь оказалась превосходной скотиной, послушной и трудолюбивой, так как ей было все равно, что делать и куда скакать. Сам Дэйви продержался до Таксфорда, где путешественники были вынуждены его оставить. Он правил коляской более 130 миль и, по словам Чилдермаса, от усталости еле ворочал языком. Чилдермас нанял фрейтера, и они продолжили путь. За час до заката снег прекратился, а небо прояснилось. На голых полях пролегли сине-черные тени. В 5 милях от Донкастера путешественники проезжали мимо гостиницы «Красный дом». Красным цветом были выкрашены ее стены. В лучах низкого зимнего солнца гостиница казалась объятой пламенем. Коляска замедлила ход и остановилась.
«Почему стоим?» — крикнул мистер Норрелл изнутри.
Лукас наклонился и что-то сказал, но ветер унес его слова, и мистер Норрелл ничего не услышал. Чилдермас направил коня прямо через поле. При виде всадника
Вороны с карканьем взлетали в воздух. Вдали тянулась старинная изгородь с воротами. По обеим сторонам ворот росли два высоких падуба. Внутрь вела дорога или тропа, затененная живой изгородью. Чилдермас остановился и огляделся, помедлил, затем натянул поводья и направил лошадь между деревьями. Вскоре он исчез из виду.
«Он въехал на волшебную тропу!»
— в волнении воскликнул мистер Норрелл.
«Так это она и есть?» — отозвался Лассельс.
«Причем одна из самых известных. Считается, что тропа соединяет Донкастер и Ньюкасл, две эльфийские цитадели».
Они подождали. Спустя 20 минут Лукас выбрался из коляски и спросил.
«Сколько еще ждать, сэр?»
Мистер Норрелл покачал головой.
«Уже 300 лет. Со времен Мартина Пейла ни одному англичанину не удавалось проникнуть в страну фей. Возможно, Чилдермас не вернется. Вероятно...»
Неожиданно Чилдермас возник в проеме ворот и поскакал обратно через поле.
«Значит, это правда», — промолвил мистер Норрелл. «Дорога в страну фей снова открыта». «Что вы видели?»
— спросил он у всадника.
«Тропа скоро привела меня к колючим зарослям. На опушке леса стояла женская статуя с протянутыми руками. В одной руке у нее каменный глаз, в другой — каменное сердце. Что до самого леса...»
Чилдермас сделал неопределенный жест. То ли не мог найти нужных слов, то ли хотел выразить свое бессилие перед увиденным.
«На каждом дереве там висят покойники. Некоторые умерли совсем недавно, некоторые превратились в скелеты, облаченные в ржавые доспехи. Я подъехал к высокой каменной башне, стены которой испещряли крохотное оконце. Мне показалось, в некоторых горел свет, мелькали тени. Перед башней тек ручей. У ручья стоял юноша в британской военной форме. Лицо у него было бледное, а глаза — мертвые. Он сказал мне, что его зовут защитником замка вырванных ока и сердца. Юноша поклялся защищать хозяйку замка и вызывать на поединок всякого, кто приблизится с намерением оскорбить его госпожу или причинить ей вред. Я спросил, не он ли убил тех людей, что висят на ветках. Он ответил, что некоторых убил он и после развесил на деревьях, как поступали его предшественники. Я спросил, как госпожа собирается вознаградить его за службу. Юноша ответил, что это ему неизвестно, ибо он никогда ее не видел и никогда не вступал с ней в беседу. Она не покидает замок вырванных ока и сердца, а сам юноша стоит между ручьем и зарослями терновника. Он спросил, намерен ли я с ним сразиться. Я напомнил, что не оскорблял его даму и не пытался причинить ей вред. Затем добавил, что я слуга, и мой хозяин ждет меня. Развернул коня и ускакал прочь. «Как?» — воскликнул Лассельс. «Он вызвал вас, а вы развернулись и ускакали? У вас нет ни чести, ни стыда. Бледное лицо, мертвые глаза, тени в окне башни».
Лассельс презрительно фыркнул.
«Да вы просто оправдываете свою трусость!»
Чилдермас вспыхнул и уже готов был вспылить. Но вмешался мистер Норрелл.
«Ничего подобного. Чилдермас правильно сделал, что ускакал. Здесь гораздо больше магии, чем кажется на первый взгляд. Некоторые эльфы обожают наблюдать за поединками и убийствами. Уж и не знаю, почему. Они пойдут на многое, лишь бы не лишиться своих удовольствий».
«Прошу вас, мистер Лассельс», — промолвил Чилдермас, — «если вас так манит это место, мы вас не задерживаем!»
Лассельс задумчиво посмотрел на пролом в изгороди,
однако не двинулся с места.
«Не любите воронов?»
— поддел его Чилдермас.
«Их никто не любит», — ответил мистер Норрелл. «Что они здесь делают? Что все это значит?»
Чилдермас пожал плечами.
«Люди говорят, вороны — часть тьмы, что окутывает Стрэнджа. Зачем-то он сделал ее видимой и отправил в Англию. Говорят еще, что вороны предвещают возвращение Джона Асгласа».
«Джона Асгласа! Кого ж еще?» — возмутился Лассельс. «Этим простолюдинам только дай волю о нем поговорить. Что бы ни случилось, они везде видят Джона Асгласа. Полагаю, мистер Норрелл, пришла пора написать еще одну ругательную статейку об этом джентльмене. Как мы назовем его на этот раз? Не христианским, не английским, демоническим созданием?» Где-то у меня завалялся список святых и архиепископов, предававших его анафеме. «Я разделаюсь с ним в два счета!»
Мистер Норрелл, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, посмотрел на Форрейтера.
«На вашем месте, мистер Лассельс», — мягко заметил Чилдермас, «я бы выражался осмотрительнее. Вы на севере, в стране Джона Асгласа. Города, деревни и аббатства выстроены здесь Джоном Асгласом. Наши законы созданы им. Он живет в наших душах, сердцах и в нашей речи. Летом, когда на каждом пригорке расцветают сине-белые цветы, мы зовем их фартингами Джона. Если летом идут дожди, а зимой наступает не по сезону теплая погода, старики говорят, что Джон Асглас снова влюбился и запросил дело. А когда мы уверены в справедливости своих слов, то говорим, что слова наши так же верны, как надежно спрятаны камешки в кармане Джона Асгласа».
Лассельс рассмеялся. «Я не собираюсь опровергать ваши деревенские присказки, мистер Чилдермас. Одно дело болтать о давно минувших днях, переливая из пустого в порожнее, совсем другое — радоваться возвращению короля, который считал Люцифера своим союзником и повелителем. Только иоаниты и безумцы хотят возвращения Джона Асгласа».
«Я северянин, мистер Лассельс», — сказал Чилдермас. «Ничто не обрадует меня сильнее, чем весть о возвращении моего короля. Всю свою жизнь я об этом мечтал».
Около полуночи они достигли аббатства Хартвью и не обнаружили там никаких признаков Стрэнджа. Лассельс отправился в постель, а мистер Норрелл еще побродил по дому, проверяя крепость давних заклинаний. Наутро, за завтраком, Лассельс спросил:
«Интересно, были ли в прошлом магические дуэли? Борьба между двумя волшебниками? Что-нибудь в таком роде?»
Мистер Норрелл вздохнул.
«Трудно сказать. Ральф Стокси, кажется, сражался при помощи магии с двумя или тремя волшебниками, в том числе с одним могущественным шотландским магом-чародеем из Атуделя. Екатерине Винчестерской однажды пришлось посредством волшебства отправить в Гранаду одного молодого волшебника. Он настойчиво домогался ее руки, а она хотела изучать магическое искусство. Ни одного места дальше Гранады она тогда не вспомнила. Есть еще одна любопытная история об углежоге из Камбрии».
«А бывало, что поединки заканчивались смертью одного из волшебников?»
«Что?»
Мистер Норрелл вздрогнул.
«Нет. Считается, что нет. Я об этом не думал».
Лассельс улыбнулся.
«И как это волшебники обходятся без поединков? Если бы вы взяли за труд об этом задуматься, то наверняка обнаружили бы полдюжины подходящих заклинаний. Что-то вроде обычной дуэли на шпагах или пистолетах. Никто не стал бы преследовать оставшегося в живых по суду. К тому же друзья и слуги победителя помогли бы ему сохранить всю историю в тайне.
После паузы мистер Норрелл заметил:
«До этого не дойдет».
Лассельс рассмеялся. «Мой дорогой мистер Норрелл, а чем, по-вашему, все закончится?»
Как ни странно, но, несмотря на давнее знакомство с хозяином, Лассельс никогда прежде не бывал в аббатстве Хартфью. В былые дни Дроллайт частенько гостил в аббатстве. Лассельс же всегда находил предлог, чтобы отклонить приглашение. Жизнь в йоркширском поместье представлялась ему пыткой. «В лучшем случае дом окажется копией своего хозяина», — рассуждал он, — «скучный, старомодный, погруженный в мрачное молчание». В худшем случае воображение рисовало Лассельсу заливаемую дождями ферму посреди унылых вересковых пустошей. К счастью, страхи не подтвердились. В усадьбе не было ничего готического. Современный, богатый и удобный загородный дом, вышколенные лакеи, не похожие на неотесанных фермеров. На самом деле здесь прислуживали те же слуги, что и на Ганновер-сквер, прекрасно знакомые со вкусами гостя. Однако любой дом, принадлежащий волшебнику, кажется обычным только на первый взгляд. И аббатство Хартфью, с виду такое изящное и удобное, было выстроено по столь запутанному плану, что обойти его из конца в конец и не заблудиться было попросту невозможно. Наутро Лукас сказал Лассельсу, что в доме не принято посещать библиотеку в одиночку, только в сопровождении хозяина или Чилдермасса. «Это первое и главное правило дома», — утверждал слуга. Разумеется, Лассельс решил, что подобное правило, переданное через слугу, к нему не относится. Он обследовал восточную часть дома и обнаружил обычный набор комнат: утреннюю гостиную, столовую, еще одну гостиную, но никаких признаков библиотеки. Лассельс решил, что библиотека расположена в неисследованной западной части. Он тут же отправился туда, но неожиданно обнаружил себя в той же комнате, из которой недавно вышел. Решив, что свернул не туда, Лассельс предпринял новую попытку. На сей раз он очутился в буфетной. Чумазая, шмыгающая носом служанка вытерла нос тыльной стороной ладони и принялась той же рукой начищать кастрюлю. Какое бы направление ни выбирал Лассельс, все дороги вели или в утреннюю гостиную, или в буфетную. Вид маленькой грязнули начал уже порядком раздражать его, да и судомойка, казалось, не испытывала особой радости при его появлении. В бесплодных попытках попасть в западное крыло дома Лассельс провел все утро, но ему так и не пришло в голову, что дело тут вовсе не в особенностях йоркширской архитектуры. Следующие три дня мистер Норрелл старался без особой нужды не высовывать носа из библиотеки. Лассельс изводил его все новыми жалобами на Чилдермасса, а тот одолевал просьбами с помощью волшебства выяснить, где находится письмо Дроллайта. В конце концов, мистер Норрелл решил избегать их обоих. Помимо прочего, мистер Норрелл не хотел открывать этим двоим то, что тревожило его душу. С тех пор, как они расстались со Стрэнджем, мистер Норрелл не прекращал попыток выяснить, чем занимается бывший ученик, однако не слишком преуспел. Однажды ночью, недели четыре назад, ему не спалось, и он вновь обратился к видениям. Отражение в воде вышло нечетким, но он успел разглядеть волшебника в темноте, творившего магию. Мистер Норрелл поздравил себя с тем, что ему удалось обойти защитные заклинания соперника, когда внезапно понял, что видит в воде себя. Он попытался еще раз, попробовал другое заклинание, называл Стрэнджа разными именами. Ничего не помогало. Мистеру Норреллу пришлось признать, что для английской магии
больше нет разницы между ним и Стрэнджем. От лорда Ливерпуля и министров приходили гневные послания с описаниями новых необъяснимых проявлений волшебства. Мистер Норрелл в ответных письмах обещал свое содействие, как только Стрэндж будет повержен. На третий вечер пребывания в аббатстве Хартвью мистер Норрелл, Лассельс и Чилдермас сидели в гостиной. Лассельс ел апельсин, снимая кожуру фруктовым ножичком с зазубренным лезвием и перламутровой рукоятью. Чилдермас вот уже 2 часа кряду раскладывал колоду, а мистер Норрелл был так погружен в собственное переживание, что нисколько не возражал. Лассельса, напротив, выводили из себя карточные забавы слуги. Он не без оснований полагал, что Чилдермас гадает на него.
«Ненавижу бездействовать!» — резко заметил он. «Чего ждет Стрэндж? Мы даже не уверены, что он придет».
«Придет!» — сказал Чилдермас.
«А вы почем знаете?» — спросил Лассельс. «Это вы его позвали?»
Чилдермас не ответил. Что-то в раскладке колоды отвлекло его внимание. Неожиданно он вскочил с места.
«Мистер Лассельс, у вас для меня послание!»
«У меня?» — удивился Лассельс.
«Да, сэр, у вас!»
«О чем вы?»
«Некто передал вам послание для меня. Так сказано в картах. Я буду весьма признателен, если вы отдадите его мне».
Лассельс возмущенно фыркнул.
«Я не посыльный, особенно если дело касается вас».
Однако Чилдермас упрямо стоял на своем.
«От кого это послание?»
Лассельс не удостоил его ответом. Он снова взялся за фруктовый нож.
«Прекрасно!»
Чилдермас вернулся к картам. Мистер Норрелл с опаской смотрел на обоих. Дрожащей рукой он потянулся к колокольчику, но после секундного размышления решил сам отправиться на поиски слуги. В столовой Лукас накрывал на стол. Мистер Норрелл рассказал слуге о том, что произошло в гостиной.
«Как бы нам развести этих двоих? Нужно охладить их пыл. Приходило ли письмо для мистера Лассельса? Может быть, это то, о котором спрашивает Чилдермас? Вы можете что-нибудь придумать? Готов ли ужин?»
Лукас покачал головой.
«Не было никакого письма. Мистер Чилдермас все равно сделает так, как задумал, а ужин вы велели подавать в 9:30».
«Если бы мистер Стрэндж был здесь!»
С несчастным видом пролепетал мистер Норрелл.
«Он бы нашел, что им сказать. Он бы что-нибудь придумал».
Лукас дотронулся до руки хозяина.
«Мистер Норрелл, наша цель — помешать возвращению мистера Стрэнджа. Вы забыли?»
— спросил он. Мистер Норрелл бросил на слугу раздраженный взгляд.
«Да-да, разумеется, и все-таки...»
Они вернулись в гостиную вместе. Чилдермас перевернул последнюю карту. Лассельс с преувеличенным вниманием зарылся в газету.
«Что говорят карты?»
— спросил мистер Норрелл. Вопрос задал мистер Норрелл, но Чилдермас ответил Лассельсу.
«Они говорят, что вы лгун и вор. Говорят, что к посланию прилагался предмет весьма ценный. Он предназначен мне, а вы его присвоили?»
Наступило краткое молчание.
«Мистер Норрелл», —
холодно обратился Лассельс к хозяину дома,
— «как долго вы позволите меня оскорблять?»
«Я спрашиваю вас последний раз, мистер Лассельс»,
— сказал Чилдермас.
«Вы отдадите то, что принадлежит мне?»
«Как вы смеете обращаться к джентльмену в подобном тоне?»
— воскликнул Лассельс.
«А разве джентльмены воруют?»
— ответил Чилдермас. Лассельс стал бледным, как полотно.
«Проси прощения!» — прошипел он.
«Проси прощения, мерзавец, или клянусь, грязный йоркширский ублюдок, я научу тебя манерам!»
Чилдермас пожал плечами. «Лучше быть ублюдком, чем вором!»
С яростным воплем Лассель схватил Чилдермаса и с такой силой швырнул к стене, что у того ноги на миг оторвались от пола. Лассельс затряс Чилдермаса так, что картины на стене задребезжали в своих рамах. Как ни странно, Чилдермас не сопротивлялся. Его руки оказались прижаты к туловищу Лассельса, и как он ни бился, освободить их не получалось. Все закончилось меньше, чем за минуту. Чилдермас коротко кивнул, признавая поражение. Однако Лассельс не отпустил его, лишь сильнее придавил к стене. Затем протянул руку, взял фруктовый ножик с зазубренным лезвием и медленно провел им по лицу Чилдермаса, оставив надрез от глаза до рта. Лукас вскрикнул, но Чилдермас не издал ни звука. Освободив, наконец, левую руку, он поднял ее и сжал кулак. На мгновение противники застыли, словно живая картина. Затем Чилдермас опустил руку. Лицо Лассельса расплылось в широкой улыбке. Отпустив Чилдермаса, он обернулся к мистеру Норреллу и тихо промолвил. «Я больше не намерен выслушивать оправдания этому человеку. Меня оскорбили. Будь он джентльменом, я вызвал бы его на дуэль. И он знает, что только низкое происхождение спасает его от расплаты. Если вы хотите, чтобы я и дальше оставался в вашем доме в качестве друга и советника, этот человек должен немедленно уйти. Отныне я не желаю слышать о нем ни от вас, ни от ваших слуг. Надеюсь, я выразился достаточно ясно».
Лукас тайком подсунул Чилдермасу салфетку.
«Решайте, сэр», — сказал Чилдермас, прижав салфетку к лицу. «Кого выберете?»
Последовало долгое молчание. Наконец мистер Норрелл хрипло промолвил.
«Вы должны уйти».
«Прощайте, мистер Норрелл», — Чилдермас поклонился. «Вы сделали неправильный выбор, впрочем, как всегда».
Он собрал карты и вышел из комнаты. Чилдермас поднялся на чердак в свою пустую спальню и зажег свечу на столе. На стене висело дешевое, покрытое трещинами зеркало. Чилдермас обследовал свое лицо. Порез выглядел ужасно. Воротник и правый рукав пропитались кровью. Чилдермас обработал рану, затем вымыл и вытер руки. Потом бережно вынул что-то из кармана сюртука. То была коробочка цвета сердечной боли, похожая на табакерку, но немного длиннее. Он шепнул про себя.
«Нельзя преодолеть свою выучку».
Чилдермас открыл коробочку и несколько мгновений задумчиво рассматривал ее содержимое. Затем почесал в затылке и чертыхнулся. Капля крови едва не упала внутрь. Защелкнув коробочку, он сунул ее в карман. Собирался Чилдермас недолго. Все его имущество состояло из шкатулки красного дерева, в которой лежали два пистолета, кошелька с деньгами, бритвы, гребня для волос, зубной щетки, куска мыла, кое-какого платья, довольно затертого, как все, что носил Чилдермас, и стопки книг, среди которых были Библия, «История короля ворона для детей» лорда Портисхеда и экземпляр 36 иных миров» Париса Ормскирка. Мистер Норрелл все эти годы исправно платил слуге, но никто не знал, куда Чилдермас девает деньги. Дэйви и Лукас удивлялись, что он ничего на себя не тратит. Чилдермас сложил пожитки в потрепанный саквояж. На столе стояла тарелка с яблоками. Завернув их в кусок материи, он сунул яблоки туда же. Затем, прижимая салфетку к лицу, спустился вниз. Уже рядом с конюшней Чилдермас вспомнил,
что оставил перо, чернильницу и записную книжку в гостиной. Он переставил их, когда раскладывал колоду. «Слишком поздно», — подумал он, — «куплю другие». В конюшне его поджидало целое общество. Дэйви, Лукас, конюх и несколько слуг, которым удалось выскользнуть из дому.
«Что вы здесь делаете?» — удивленно спросил Чилдермас. «Собрались на молебен?»
Слуги переглядывались.
«Мы оседлали для вас пивовара, мистер Чилдермас», — сказал Дэйви.
Огромный, некрасивый жеребец по кличке Пивовар принадлежал Чилдермасу.
«Спасибо, Дэйви».
«Почему вы ему позволили, сэр?» — спросил Лукас. «Почему позволили ему разрезать себе щеку?»
«Не беспокойся, приятель, скоро заживет».
«Я принес бинт. Позвольте, я перевяжу рану».
«Лукас, сегодня мне понадобится вся моя смекалка, а с бинтами на лице я не смогу толком соображать».
«Если не перевязать рану, останется глубокий шрам».
«Пускай. Никто не станет убиваться из-за того, что я уже не тот красавчик, что прежде. Просто дай мне еще салфетку, чтобы остановить кровь. Это совсем промокло». «Ладно, ребята, когда придет Стрэндж...»
Чилдермас вздохнул.
«Не знаю, что сказать, что посоветовать, но если сумеете, помогите им».
«Им?» — удивился один из слуг. «Мистеру Норреллу и мистеру Лассельсу?»
«Да нет же, болван! Мистеру Норреллу и мистеру Стрэнджу!» «Лукас, передай Люси, Ханне и Дидоне, что я желаю им всего наилучшего и послушных мужей, если они когда-нибудь захотят замуж».
Среди служанок у Чилдермаса было три любимицы. Дэйви ухмыльнулся.
«Сами решили увильнуть, сэр?»
Чилдермас рассмеялся, но тут же сморщился от боли.
«Если бы я женился, то разве что на Ханне?» — сказал он. — «Прощайте, ребята!»
Он по очереди пожал слугам руки и вынужден был отпрянуть, когда здоровяк Дэйви, сентиментальный как школьница, пустил слезу и полез обниматься. В качестве прощального подарка Лукас отдал Чилдермасу бутылку лучшего вина из запасов мистера Норрелла. Чилдермас вывел пивовара из стойла. Взошла луна, он без труда нашел дорогу через парк. На середине моста Чилдермас внезапно почувствовал нечто странное. Вокруг творилось колдовство. Словно тысячи труб протрубили ему в уши, а в темноте воссиял ослепительный свет. Мир вокруг определенно стал другим, но в чем заключалась эта перемена, Чилдермас понял не сразу. Он огляделся. Над домом и парком завис клочок ночного неба, который не принадлежал этому месту. Старые созвездия исчезли, в вышине сияли новые звезды. Таких Чилдермасу видеть не доводилось. Вероятно, звезды принадлежали вечной тьме Стрэнджа. Чилдермас бросил прощальный взгляд на аббатство Хартфью и послал лошадь в галоп. Все часы в аббатстве Хартвью начали бить одновременно. Это было тем более странно, что 15 лет Лукас напрасно добивался подобного результата. Впрочем, который час они отбивали, никто не знал. Отбив 12 ударов, часы продолжали бить, возвещая приход нового странного времени.
«Что это за мерзкий звук?» — спросил Лассельс.
Мистер Норрелл встал и потер руки, что обычно свидетельствовало о сильном душевном волнении.
«Стрэндж здесь», — коротко ответил он.
Как только волшебник промолвил эти слова, часы замолчали. Дверь распахнулась.
Мистер Норрелл и мистер Лассельс испуганно обернулись, ожидая увидеть Стрэнджа собственной персоной, но в дверях стоял Лукас и с ним еще двое слуг.
«Мистер Норрелл!» — начал Лукас. «Я решил!»
«Да-да, ступай в кладовую под кухней. Там в сундуке найдешь свинцовую цепь, свинцовые замки и свинцовые ключи. Принеси их сюда и немедли».
«А я прихвачу пару пистолетов», — заявил Лассельс.
«Это лишнее», — сказал мистер Норрелл.
«Вы удивитесь, сколько проблем решается при помощи пары пистолетов».
Через 5 минут они вернулись. Лукас с недовольным видом нес цепь. Лассельс держал пистолеты. С ними были еще 5 слуг.
«Где он?»
— спросил Лассельс.
«В библиотеке, где же еще?»
— ответил мистер Норрелл.
«Идемте».
Они перешли из гостиной в столовую, оттуда попали в маленький коридор. В коридоре стояли инкрустированный буфет черного дерева и мраморная статуя кентавра с жеребенком, а на стене висела картина, изображавшая Соломею с головой Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Впереди виднелись 2 двери. Лассельсу показалось, что правую он видит впервые. Мистер Норрелл провел их через правую дверь, откуда они вновь попали в гостиную.
«Постойте»,
— смущенно проговорил мистер Норрелл и оглянулся.
«Я был уверен...» «Нет, постойте. Ах, вот в чем дело. За мной».
Они снова вышли через столовую в коридор, но на сей раз выбрали левую дверь. И снова оказались в гостиной.
«Он разрушил мой лабиринт и построил свой!»
— вскричал мистер Норрелл.
«Порой, сэр, я сожалею, — заметил Лассельс, — что Стрэндж оказался таким прилежным учеником».
«Да нет же, я никогда его этому не учил, и никто не учил. Или им руководит сам дьявол, или он... создал лабиринт здесь и сейчас. Мой враг — гений. Заприте его на замок, и он не только откроет его, но и повесит новый, чтобы запереть вас».
Слуги зажгли все свечи, словно свет мог вывести их из Стрэнджевого лабиринта или научить отличать реальное от воображаемого. Скоро все 3 помещения заливал яркий свет, но он лишь сбивал с толку. Они без конца бродили между гостиной, столовой и коридором.
«Как белки в колесе!»
— заметил Лассельс. Но выхода так и не обнаружили. Шло время. Невозможно было определить, день сейчас или ночь. Все часы показывали полночь, а за окнами чернел вечный мрак и сияли чужие звезды. Наконец, мистер Норрелл остановился и закрыл глаза. Его лицо потемнело и сжалось, словно кулак. Шевелились только губы. Затем он открыл глаза и промолвил:
«Идите за мной».
Затем вновь закрыл глаза и пошел вперед. Он двигался, следуя плану дома, который кто-то выстроил внутри его собственного. Сворачивал направо или налево, словно прокладывая тропу, по которой никто до него еще не ходил. Спустя 3 или 4 минуты волшебник открыл глаза. Он стоял в коридоре, который искал так тщетно. В коридоре, вымощенном каменными плитами, впереди смутно виднелась дверь библиотеки.
«А теперь посмотрим, что он запоет!» —
воскликнул мистер Норрелл.
«Лукас, приготовь цепь. Старый добрый свинец, отличная защита от волшебства. Пусть поколдует со связанными руками. Мистер Лассельс, не пора ли сочинять письмо министру?»
Удивленный тем, что никто ему не ответил, волшебник обернулся. Он стоял в коридоре в совершенном одиночестве. Откуда-то сзади раздался холодный и вялый голос
Лассельса. Ему ответил один из слуг, затем что-то сказал Лукас. Постепенно голоса и топот ног стихли. Наступила тишина.